Где заканчиваются чудеса Божии и начинается плод моей фантазии? Именно так я бы назвал этот выпуск, если бы вы требовали закона жанра. История вот какая. Мы не так давно со супругой смонтировали громадное керамическое панно во дворе монастыря замечательного Рождества Пресвятой Богородицы. Для меня это было не просто что-то новое, а для меня это было вот по ощущениям какой-то прорыв. Я никогда не занимался ни глиной, ни керамикой, ни глазурью, ни обжигами, ничем. А то 3 на 2 метра монастырь, и вот благословил отец-настоятель, это сделал, это все. Ты так боялся, тебе снилось, что ты не умеешь играть на пианино, а выходишь на сцену, и тебе надо играть, и, в общем, вот это все. И в процессе создания монтажа и всего остального случилось огромное количество чудес. Там, начиная тем, что при транспортировке 1150 плиток керамических, вот таких вот больших, не разбилось ни одной, кроме одной, самой маленькой, из-за лица Богородицы. А ты же просил Богородицу, это же вот Рождество Богородицы. Помоги. Мне это надо доставить за 2500 километров на машине с перекладными, 2 границы, пограничники, которые ножами вот так вспарывают свертки. И заканчивая там каким-нибудь клеем, который ты заказал двухсоставный, а потом понял, что при такой погоде нельзя пользоваться двухсоставным клеем, тебе нужно односоставный, открываешь ящик, а вот тебе по ошибке доставили односоставный клей, ты понимаешь, что это чудо. Ну, то есть много чудес. И я об этом писал в своих соцсетях, а потом меня накрыло. Думаю, а не косячу ли я в этом вопросе? Первое. Коли со мной случаются такие чудеса, с остальными не случаются, значит, я круче, а они какие-то лохи, простите. Первое. А второе. Я в какой-то момент сам себе напомнил, знаете кого? Туземца на острове, к которому приплыли голландские моряки, он их первый раз видит. Подарили ему зажигалку, а он такой чиркнул колесиком. О, огонь! Это Божье чудо! Друзья, смотрите! У меня в руках Божье чудо! Да не чудо ты, вернее, не чудо это, а это ты просто необразованный туземец. А для всех остальных это нормальная история. А ты просто экзальтированный. Ну, тебе хочется верить, что с тобой случилось чудо. А если вот тебе очень хочется, то, пожалуйста. Вариантов много. Светофор загорелся зеленый. О, чудо, падаем на колени, ползем через пешеходный переход на коленях. Хочу разобраться, что такое чудо, зачем это чудо, и где заканчивается реальное чудо, и начинается плод фантазии больного Александра.
Прекрасная тема. Замечательно все рассказали, сформулировали. Теперь ответный вопрос. Монастырь действующий?
Действующий.
Женский, мужской.
Женский монастырь.
Молились? Настоятель благословил.
Вся одна монахиня молилась.
Вся одна. Во, видите? Но молилась. Поэтому сразу спешу вас расстроить. Это не ваша заслуга. Вы здесь ни при чем. Вы инструмент.
Ну, а как здесь, смотрите, отец Тимофей молился, это, конечно,
отец невероятно. Тимофей молился, монахиня молилась. И Богородица, я уверен, не возражала, чтобы в монастыре, который посвящен ее Рождеству, появилось вот такое панно. Именно поэтому это всегда, знаете как, немножко даже обидно бывает, когда ты понимаешь, что ты инструмент, через которого совершаются чудеса, ты участник, ты являешься, даже дух захватывает иногда от того, что происходит. Но при этом всегда нужно иметь совершенно четкую технику безопасности, чтобы как правильно не свалиться вот в то, что вы так красочно описали студентам, когда ему дают совершенно обычный предмет быта, а он, даже не понимая, не знаю, говорит, он уже готов это боготворить. Вот здесь должна быть техника безопасности, и афонские монахи ее формулируют так. Это мне рассказывал отец Адриан из Свято-Пантелеймонского монастыря, святой горы Афон, замечательный совершенно монах. Он рассказывал так. Когда с тобой что-то происходит, именно такое сверхъестественное явление, сон какой-то, или вот подобная ситуация, когда ты понимаешь, что Ну, как-то вот это все очень странно. Нужно не принимать и не отвергать. Воспринимать это спокойно. То есть, да, было, да, да, вот так. Я понимаю, объяснить не могу. Как можно прислать по заказу, по всем накладным и транспортным делам клей не двухкомпонентный, а однокомпонентный, который не нужно было. Да, а был, совершенно другой был заказ. Хорошо, понятно. Любой человек скажет, конечно, ошибка. Ну, совпадение, Саша, ты что? Ну, сам-то пойми. Хорошо, но нужен был этот. Как так совпадает, когда нужно? Обычно совпадает, когда ты получаешь заказ, а там вообще не то, и ты имеешь проблемы с возвратами там, и прочими вещами. А здесь так совпало, очень оригинально совпало. Ну и дальше больше, не лопнула ни одна плитка и прочее, прочее, прочее. Батюшка, который молился, хороший батюшка, явно умеет это делать. Потому что, во-первых, по благословению, во-вторых, молитва. Откровенно скажу так, в моей жизни тоже были такие случаи и события, когда по благословению или по молитве совершались вещи, которые я не могу объяснить. Была у меня задача, я диаконом, когда в храме у отца служил, там нужно было разобрать, грубо говоря, заваленное помещение. Я когда пришел и понимаю, что у меня всего 4 часа, и видя объем работы, я понимаю, что это невозможно. Это просто невозможно. Физически мне одному сделать невозможно. Но мне это необходимо сделать, то есть на этом завязана там целая сеть событий. Я взмолился к своему прадеду, священно-исповеднику Сергию, и говорю, отче Сергий, помоги, я не справлюсь, мне надо это сделать. И просто начал делать. Вот просто делать и все. Понимаю, что если я буду охать, вздыхать и прикидывать, измерять там рулеткой, сколько я разобрал, сколько осталось, естественно, ничего не получится. А я просто начал делать. И получилось. Я не понимаю, как. В Потереке есть случай такой с монахом, который вот так вот поле там полол. Ему старец точно так же сказал. Ты не смотри на все поле. Ты вот возьми себе участок один, другой, третий, и его делай. И потом оказалось, что он сделал объем работы совершенно невероятный. То есть... Как, опять же, у моего отца была такая фраза. Чудеса с нами происходят в рабочем порядке. Мы можем даже их просто иногда вообще не замечать, не понимать и не отсекать. Но вот в нашем видении очень важно сохранить правильное отношение к этим чудесам и не возгордиться. Потому что как только вы решите, что вы панно можете собрать, не глядя, 5 на 10 одной рукой за 2 дня и посадить это не на просто там однокомпонентный клей, а оно без клея будет держаться, ну, вообще навсегда, сразу понятно, все, конец. Понимаете? То есть...
Я уже почти так решил.
Вот, и я не сомневаюсь и уверен, что ваш успех вас вдохновил. У нас так часто бывает. Но поверьте, возможно, что следующий опыт будет неудачным. И это не значит, что плохо, а это просто называется техника безопасности духовной. Знаю человека, которому лично явился свидетель Николай на дороге и вытолкнул его машину на дорогу. И этот человек не то, что не стал ходить в храм, а он как был комсомольцем, так и остался. И умер партийным. Понимаете? Почему так? Потому что ему свидетель Николай мог не просто явиться и вытолкнуть машину, а мог с ним чай пить и картошку чистить. Его не берет. Он настолько... Но это было по молитвам матери. Потому что, когда он вернулся домой, мать стояла в переднем углу на коленях перед иконой святителя Николая и говорит, о, вот этот мужик меня на дорогу сегодня вытащил. Он его узнал. Но это не сделало его верующим человеком. Он был настолько глух к этому, что никакая духовная прелесть и прочее, прочее ему вообще не грозило. Именно поэтому святитель Николай с ним совершенно спокойно взаимодействовал. А представьте, мы с вами, да? Мне святитель Николай фрагменты подает. Клей прислал, понимаете, нужный. Все, тут же у нас сразу появляются крылья сзади, они начинают разворачиваться. Именно поэтому должна быть техника безопасности и понимание того, что да, чудеса есть, да, бывают.
То есть относиться к ним спокойно, резюмируя, не, стараться не возгордиться и не ожидать, что следующий опыт будет такой же успешный.
Я бы так сказал, не рассчитывать на это.
Не рассчитывать.
Ожидать можно, а вот рассчитывать не надо. Кому-то что-то обещать, сказать, да мы сейчас все сделаем, без проблем, у нас все налажено. Может не получиться. То есть нужно понимать, что сейчас сработало, а потом не сработает. То есть знаете как, это... Есть такое понятие, как молитвенная помощь и действительно чудо. То есть это участие Пресвятой Богородицы в вашем проекте. Она незримо сама помогла. Молитвами батюшки, который и к ней тоже обращался, я уверен, это же ее монастырь, в честь нее назван. Угу. Вот. И, собственно, возможно, что даже ее личной заинтересованностью хотелось ее украсить.
Я должен вопросы задавать, а я короткую историю расскажу как раз про отца Тимофея и про силу его молитвы. Однажды ему подарили добрые люди купол для храма, а он же восстанавливает монастырь, ему каждый купол навес золота буквально. А везти его через две границы далеко, и он приехал на своем этом микроавтобусе типа Ford Transit, подъезжает к этому разобранному куполу, меряет от конца к концу этого купола, и у него расстояние сантиметров на 40 больше, чем длина багажного отделения этого Форда. Ну, просто не поместится. Дважды два – не пять. Дважды два – четыре. Что делает обычный человек? Он вздыхает, говорит, ну, не вышло, и уезжает. Что делает отец Тимофей? Он говорит, давай помолимся. Он молится, берет купол, заносит его в этот Форд, закрывает двери, все помещается, и он едет. Приезжают в монастырь, открывают двери, выносят купол, меряют на 40 сантиметров больше. Как так вышло? Наверное, этому есть какое-то объяснение. Но мы с отцом Тимофеем вздеваем руки к небу и кричим чудо.
Это чудо. И этому нет объяснений и не будет. Просто так получилось.
Да нет, ну можно найти, наверное, где-то...
Ну, крест телескопический, наверное, да, он в купол ушел, а потом выехал, так? Или креста не было на куполе. Но неважно. Дело не в этом. А нужно ли ломать голову? То есть вот это оно для чего? Просто скажу, расскажу параллельную историю. Это было вот этой осенью. Это в Петербурге детская больница. И эту историю рассказал моему очень дорогому и близкому человеку, непосредственно сам главврач и хирург этой больницы, который делал эту операцию. Он сделал операцию мальчику на сердце, и на следующий день у него начался отпуск. А в свой отпуск он летает по всей стране и оперирует людей, которые не имеют возможности в Петербурге приехать сделать операцию.
Как он отдыхает?
Вообще, в принципе. То есть он, ну, это великий человек. И вот он улетел на Сахалин. И на Сахалине ему должны были привезти примерно такой же случай, такого же мальчика с такой же операцией. А там полная переборка всего питания сердца, потому что там какой-то чудовищный порок сердца. Там все нужно переделывать. И вот он такую операцию сделав, уезжает, улетает на Сахалин. Когда он прилетел на Сахалин, ему звонит его помощник и говорит, у нас ЧП. Показания чудовищные. Отсутствие 95% питания сердца. То есть это срочно нужна операция, вмешательство. Но стенты поставить нельзя, потому что разойдутся швы, которые были сделаны вот только что. И у нас патовая ситуация. То есть оперировать, во-первых, некому. Во-вторых, нужно, но нельзя. А делать что-то надо, потому что мальчик умрет. Он умирает. То есть все, это конец. Хирург прекрасно понимает, что, а вот поскольку он сам делал операцию, он прекрасно знает всю эту ситуацию, он понимает, что он для того, чтобы ему вернуться, это нужно минимум сутки, лучше полутора, а здесь мальчика везут, которому тоже нужно сделать эту операцию, иначе он тоже умрет, то есть он заложник этой ситуации. И самое печальное, что он все равно не успевает, потому что это время, которое ему необходимо для того, чтобы вернуться, с таким питанием сердца ребенок не доживет. Ну, это, он это понимает как специалист. И вот одну деталь упустил как вводную. Он сам человек верующий, но сказать, чтобы вот такой-то как-то церковный или как-то особенно вот такой прямо знающий в этом вопросе, он себя так не позиционирует. Но он верующий человек, он об этом говорит. И по инициативе как раз моего друга, они с Афона привезли в эту больницу икону Скоропослушницы и поставили ее. Хотели сначала в часовне поставить, но по настоянию врача, хирурга этого, оперирующего, ее поставили в коридоре. Там, где палаты с детьми, где мамы с детьми лежат, чтобы они могли выйти в коридор и помолиться у этой иконы. И вот помощник с ним разговаривает по телефону, а мама стоит рядом этого ребенка и слушает все, что говорит он. И он это тоже понимает. И он говорит, что ну, ситуация понятна. Минимум я могу быть через двое суток. Я буду. Я обязательно сразу приступлю к этому вопросу, но раньше я физически не могу появиться в Петербурге, это невозможно. Я на Сахалине, у меня сейчас операция. И он кладет трубку. Через двое суток он прилетает, сразу едет в клинику, вызывает помощник, говорит, срочно мне все документы по мальчику, что как. Ничего. Что ничего? Все нормально. Как? Все в штатном режиме. Все работает, функционирует, все хорошо. Он говорит, подожди, ты же мне вот сейчас 2 дня назад звонил. Да, звонил. Но все нормально. Не может быть. Как все нормально? Что происходило? Давай, рассказывай мне по минутам. Вот мы с тобой поговорили, дальше что? Все как обычно в штатном режиме. Говорит, ну правда, вот мама говорит, мы с тобой разговор закончили в 2 часа ночи по нашему времени. Мама говорит, после этого пошла, встала на колени у иконы Скоропослушницы и простояла там до 7 утра. И все. Больше ничего необычного не было.
Больше ничего необычного.
Больше ничего необычного, говорит, не было. По всем анализам, по всем документам, ребенок абсолютно здоров, 100% питание сердца, проблем нет. Этот хирург звонит моему другу и говорит, слушай, что мне делать? Мне, говорит, в пустыню надо уходить там, или в монахи, в отшельники, говорит, молиться, говорит. Я, говорит, не понимаю, как к этому относиться. Я как хирург, врач. Ну, говорит, в моей практике было что-то похожее. Я могу объяснить примерно, почему, как, что. Вот этого я объяснить не могу. Потому что я сам делал эту операцию, я сам знаю всю ситуацию изнутри. И я знаю, что то, что мне сказал помощник по телефону, это летальный исход. Мальчик должен был умереть. Что мне делать? Ну, дальше уже у них своя была тема и свой разговор. Но вот просто к вопросу о чудесах. Что это? Совпадение, случай, ошибка анализа или еще что-то. Но человек, который сам это все сделал, зная ситуацию изнутри, не сомневается в том, что это сверхъестественное. То есть произошло нечто, что не могло произойти. Вот не могло и все. По молитвам матери, по молитве человека, священника, входит невозможное в фургон. Может такое быть. Вот может и все. А может вот так вот жизнь ребенка, что называется, не остановиться именно по молитвам вот этой матери, которая стояла 5 часов на коленях у иконы. Она молилась, она просила, и ей дали. И так может быть. То есть, знаете как, я уверен, что в этой ситуации мама не вознесется и не скажет, я теперь могу отмаливать людей, давайте все ко мне. То, что она пережила за эту ночь, дало ей, я уверен, во-первых, невероятный опыт, может быть, но это такие переживания, которые, я уверен, гарантированно не дадут ей возгордиться. Вот случай с батюшкой, кстати, может быть, он практикует.
Он относится к этому спокойно. Очень спокойно.
Ну, это самое очень главное. Спокойно.
Но рассказывает об этом. И мне кажется, это правильно, по крайней мере, в моих рассуждениях относительно моих публикаций. Я там, пытался понять, что со всем этим делать. Как христианин и, ну, следовательно, миссионер, а каждый христианин, он должен, призван быть миссионером. Коль с тобой случилось чудо, будь любезен, иди в Одноклассники и напиши об этом всем. Потому что ты должен свидетельствовать о Божьей милости, любви и чудесах.
Ну, в Патерике немножко по-другому.
Ну, там наоборот, вряд ли про Одноклассники,
говорят,
но...
Там да. Говорят всем, не рассказывай.
Не случае. Рассказывай?
Нет.
Это как это?
Сейчас скажу, почему. Не рассказывай не потому, что нельзя рассказывать, а потому, что рассказывая... Во-первых, мы всегда не удержимся от красного словца и преувеличений, а во-вторых, если это чудо произошло лично со мной, то, соответственно, получается, что я...
А для чего еще Одноклассники?
Для того, чтобы вы рассказали про этого батюшку. Это же не он рассказывает, а вы. Поэтому вы спокойно пишете, что батюшка фантастический. Молитвы понос собирает на нужный клей, перевозит на фургоне неперевозимое и вообще он чудотворец. Понимаете? Вы имеете это право. Вот если он будет о себе писать в своем ЖЖ, все, это конец. Понимаете? А ему не до ЖЖ, ему есть чем заниматься. Он и занимается.
У него нет. Вот.
Да, и слава Богу.
Это правда. Ладно. Однако... В этом целиком и полностью его заслуга. Однако, что касается других чудес, там только я. Приснилась мне недавно Богородица. Сон пересказывать не буду, чтобы не утомлять зрителей, но то, что это прям вот 100%, можете не сомневаться. Проснулся в слезах, в соплях и в счастье. Всем рассказал, естественно. А кто Я не по молитвам же отца Тимофея это случилось со мной. А это в минуту сомнений, печали и неуверенностей, чтобы поддержать, ко мне подошла прекрасная женщина в синем, заглянула мне в самую душу, по самой пятке и сказала: «Ты сможешь».
Это по поводу...
Да.
Слушайте, а что же вы сразу не сказали? Я же вам сказал, что она примет сама участие в этом. Вот и пожалуйста, она и вдохновила того, кто собирает. Только вот женщиной ее нельзя называть, она Преснодева, то есть это важный момент, Пресвятая Богородица. Но мы понимаем, о ком идет речь. У нас просто действительно в языке иногда бывает такой момент, что трудно сформулировать как-то это по-другому. Вот. Но я вам, знаете, как скажу? Так это ваше счастье. Вы же понимаете, что она вам приснилась не потому, что вы как Сергий Радонежский или Серафим Саровский на камне молитесь у себя в переднем углу и заслужили вот этого сна. Нет. Вам утешение. Понимаете, какая вещь?
А, подождите, вы мне сначала скажите, а вдруг я это придумал? Вот чего я боюсь.
Очень просто. Опять же, афонская техника безопасности, которую я, опять же, спрашивал у отца Адриана. Как быть? Снится сон? И вот как понять? Там может быть вообще откровение тебе там или еще что-то. И вот прямо вот что-то невероятное.
А может быть, я так хотел это увидеть, что в момент пробуждения я сам себе это все нарисовал в сознании? Нет,
вряд ли. Отец Адриан очень интересно сказал. Он говорит, ну, опять же, говорит, у нас на Афоне, говорит, есть такой принцип. Когда тебе снится сон, вот ты проснулся, ты его помнишь, да, то есть. Да и даже бывает так, что ты сам сон помнишь именно во сне, да, то есть ты понимаешь, что это сон. Он говорит, первый признак, что это не от беса, это когда твое состояние благостное, мирное, и есть чувство вот именно такого тепла, света и покоя. Нет смятения, нет соблазна и нет ощущения чего-то. Ну, знаете, как бывает, сон снится, и ты думаешь, что за вообще бредятина, то есть, ну что это, как это может быть? Вот это первый признак, что вот не надо вообще даже задумываться на эту тему и останавливаться мысли на этом. А если тебе снится что-то, что не просто действие какое-то имеет, а какое-то имеет отношение к тебе, и ты вот это так воспринимаешь, и, может быть, даже какое-то явление, здесь нужно обязательно проявить осторожность. Опять же, в том ключе не отвергать и не принимать, но понимать, что если этот сон оставил светлое, и вот это чувство, Господи, слава тебе, мне такое приснилось. Но нужно понимать, что это не значит, что я какой-то особенный. А у нас это сразу идет, она прям в связке. Мне Богородица не снилась, но мне снился мой умерший крестный отец. И он мне приснился удивительно совершенно. Это было примерно через 40 дней после его смерти, но немного времени прошло. То есть это в этот же год было. Мне приснилось, что мы сидим и разговариваем с ним. Вот как мы сейчас с вами сидим. Только я тогда был разнорабочим в храме Семена Столпника на Новом Арбате, и я ночевал в храме, будучи, выполняя функцию сторожа, я ночевал в храме. Там была такая совершенно неудобная узкая кушетка, топчан такой или диван. Неважно, но все равно там особо так не разляжешься. И вот мне снится, что я сижу в комнате, и отец Федор прямо напротив меня сидит за каким-то столом. И сидит он в кожаном кресле, таком офисном, роскошном совершенно. Он совершенно был чувствовать этих вещей, у него такого дома не было никогда. И я его в таком кресле никогда не видел. А тут он сидит в таком кресле. Я сижу с ним, разговариваю. Еще помню даже, что топчан, на котором я сижу, он накрыт покрывалом. Вот у меня в детстве оно на стене висело, я его помню. И вот мы сидим с ним, разговариваем, за спиной у него окно такое большое. Свет яркий. Но как будто не солнечный, какой-то яркий свет, но вот он не похож на солнечный, он белее, что ли, не знаю. И ветки такие зеленые, как яблони, как будто, ну, сад какой-то там за окном. А он был тоже стеснительный и деликатный, ему как-то тоже было... И мы с ним, конечно, я у него в алтаре прислуживал, множество раз наблюдал его за литургией. То есть у меня было с ним личное отношение, и прям вот какие-то у нас были отношения, но вот таких доверительных, приятельских не было. И мы тут с ним говорим. Причем именно так вот такой диалог живой. И в момент, когда я на него смотрю и что-то ему говорю, я вижу его мертвое лицо, вот, зелено-синее, которое я помню, когда мы его провожали. И меня прямо как молнией прошибает. Я говорю, подожди, отец Федор, я не могу с тобой разговаривать, ты же умер. Этого не может быть, мы не можем с тобой говорить. Он так усмехнулся, рукой у него такой жест был такой привычный, так рукой махнул, говорит, какой я умер? Я не умер, я живой. И вот я этот сон... Вот он для меня был таким каким-то невероятным. Я проснулся, вот глаза открыл после этой его фразы в храме. Семена Столбника. И для меня это вот до сих пор уже прошло больше 10 лет сильно. А я это помню как сейчас, потому что для меня это как вот, ну, я такое ощущение с ним поговорил, как с живым. То есть я не знаю, я особо к снам стараюсь не верить. И не, внимания этому не уделять. Но вот этот сон, он вошел в мою память как совершенно живой, органичный разговор. И что меня поразило? Я вспомнил события реальности земной, вот этот вот образ его умершего. И я при этом не проснулся, а мы продолжили с ним разговаривать. То есть это прямо как-то меня очень удивило. Обычно ты просыпаешься, когда ты вспоминаешь что-то земное, там из нашей земной жизни, так сразу какое-то происходит, ну, какое-то там пробуждение. А здесь мы с ним продолжили, он меня утешил и сказал, что да ты что, я, говорит, я живой, я не умер. Вот. То есть это такое интересное. Я прекрасно понимаю, что говорить о том, что это прямая связь там, с тем миром, и вот мне приснился мой крестный, который, значит, вот он там где-то в селениях праведных, а я с ним, значит, разговариваю. Я не дерзаю так просто достраивать. Да, мысли такие есть, но я не дерзаю достраивать это. Просто вот факт был. Да, мы с ним поговорили. Да, я его детям этим все рассказал, конечно. Потому что они переживали, им было тяжело и трудно. А для меня это было невероятным вдохновением, потому что, ну, он умер рано, ему 55 лет всего было, он умер от рака. Скоропостижно. Но мы тоже все молились, просили, конечно. Но вот Господь его забрал к себе. Вот решил так это сделать. И как к этому относиться? Спокойно. Ну, было. Ну, поговорили. Но вот все-таки, и когда снится крестный, это не когда снится Пресвятая Богородица. Я согласен. Тот момент, знаете, как действительно очень, очень тонкий. И опять же, какая есть техника безопасности, вот именно, что не рассказывать, почему? Именно потому, что вы этим рассказом, мы даем лазейку в свою душу, в свое сердце, гордыни. То есть мы незаметно сами для себя уже считаем, что это совершенно нормально, что мне Богородица приснилась, и я могу с ней пообщаться.
Нет, есть, у меня нет такого ощущения, что я теперь могу с ней пообщаться, просто у меня этот сон действительно как-то так запал. Я жене рассказал, она была изумлена. Плохо ли хотеть чудес или мечтать о чудесах, или желать чуда?
А это зависит от того, что вы называете чудом.
Сон, когда тебе явно кто-то приходит и что-то говорит, и ты просыпаешься весь в слезах. Что-то невероятное, что не должно было случиться, оно случается. Выздоровление безнадежно больного родственника. Твою машину закрутило, вынесло на встречную полосу зимой. И поставил ровно на обочине, как припарковало, и не влетел под КамАЗ. Все что угодно.
Понял вас. Конечно, хорошо. Только нужно понимать, что желать с этим столкнуться, встретиться или испытать это еще раз – это одно. А чтобы это происходило по щучьему велению, по моему хотению – это немножко другое. То есть вот тут очень важно. Я откровенно скажу, сам имел такую радость в жизни быть участником чуда. То есть я понимал в этот момент, что через меня происходит некое действие в жизни другого человека. Это чудо. И то ощущение, которое у тебя появляется в этот момент, да, его хочется переживать снова и снова. Какая-то, пускай даже мелочь, какое-то что-то мимолетное, но вдруг у тебя в голове складывается вот это вот, ну, как бы странно ни прозвучало, логика божественного промысла. И ты понимаешь, что вот это было не для тебя, а вот для того, чтобы вот тот тому вот так. И ты вдруг видишь вот эту цепочку невероятных событий, которые вдруг приносят совершенно невероятный, неожиданный результат, который мы и называем чудом. Кто-то скажет совпадение, кто-то скажет так получилось. Нет, это не так получилось. Я просто это вижу и понимаю. Потому что я знаю, что, конечно, да, можно найти объяснение, если очень постараться. Мы всегда его найдем. Но место чуда в нашей жизни есть всегда. И в тексте литургии есть такие важнейшие слова. Благодарим тебя за явленные и неявленные чудеса. Это что? Это значит, что произошло нечто, о чем я вообще не знаю. Вот у меня был такой эпизод краткий. Мы шли с мамой в музыкальную школу на Могильском переулке по улице. Да, там Ролеева была. И в какой-то момент мы идем по тротуару, зима, мы идем по улице. по стороне. То есть нам вот школа, вот ее видно, нам не нужно переходить на другую сторону. В какой-то момент мама говорит, так, нужно перейти на ту сторону. Берет нас обоих за руки, мы с братом-близнецом, и переводит на другую сторону. И вот в момент, как мы переходим, падает балкон сверху. С верхнего этажа там был полукруглый такой просто решетка и пол. То есть там не было ни крыши, ни стен. И на него насыпалось снега, намерзло льда. И этот пол, вот этот вот бетонный полукруг, обрушился с третьего этажа вниз, прямо перед подъездом. Слава богу, никто не выходил из подъезда, и мы должны были идти вот там. И я вот сейчас понимаю, это чудо. Угу. Почему маме пришло в голову перейти на ту сторону? Никто не знает, кто вложил ей эту мысль. Можно только догадываться, гадать, но кто-то вложил. Зачем она туда перешла? Туда не надо было переходить. Но мы перешли, и вот оно вот чудо. Это явленное чудо. А бывает так, что ты перешел на ту сторону улицы и даже не увидел, как за тобой пролетела машина, которая должна была тебя, да, вот в этот момент, если ты там зазевался, затормозил там. Вот бывает, что и на зеленый свет сбивают людей на пешеходных переходах. Всякое происходит. Это не явленное чудо. И все равно хочется в этом участвовать и, что называется, знать об этом. Почему? Потому что когда тебя касается нечто вот это мистическое, что-то такое, то внутреннее состояние, которое ты испытываешь, его хочется испытывать снова и снова. Поэтому я не думаю, что это плохо. Самое главное – понимать, с какой целью ты хочешь это испытать.
Укрепиться в вере.
Вот тут это вопрос на целую передачу. Потому что...
Оставим тогда его на следующую передачу.
Хорошо. Договорились. Потому что насилие чудом – это именно то, чего Господь всегда избегает.
Здрасте, а как же превращение воды в вино? А как же хождение по воде? Он знаете, же все как... время делает это.
А вы
это,
помните, что он это делает? Но это он делает по просьбе.
Ему так мало... я прошу, и все просят. Вон оператор Петр просит постоянно.
Понятно, но вот смотрите, это очень важно. В чем заключается божественный почерк? Можно так сформулировать. Это мы узнаем в следующей беседе.
Прекрасная интрига.